приводить в высшую степень боевой готовности свою ПВО, будут усиливать боевое дежурство. Но вопрос же в самой технологии. Если нам дадут современные западные образцы ракетного вооружения, то тогда российская ПВО и российская система ПРО, она будет просто бесполезна против этих ракет. Готовься ты, не готовься. Поймать ракету, допустим, «Атакмс» будет практически невозможно.
Это из установки «Химарс», да? То есть уже есть такие даже допущения, что Украина уже обстреливается и стреляется, там, и они уже
смотрите,
в работе.
Там очень интересное, вот «Химарс» это, будем так говорить, это пусковая установка, самоходная пусковая установка с универсальным, с пакетным заряжанием. А пакет может содержать все что угодно. Может содержать 227-миллиметровые реактивные снаряды. Тогда это РСЗО. А может содержать тактическую ракету, а точнее оперативно-тактическую ракету с дальностью пуска либо 300 километров, либо самый современный вариант – это 500 километров ракета. Какой пакет поставят на пусковую установку, ну, это известно только самим тем расчетам, которые ее обслуживают.
Получается, если ВСУ будут использовать этот «Химарс», то не только Воронеж в зоне поражения, и поглубже, вглубь Российской Федерации.
Да, мы можем на всю дальность досягаемости, и, кстати, это было бы очень даже хорошо об этом объявить, чтобы Россия знала, а еще распространять вот так же, как мы с вами, через средства массовой информации, чтобы население России все равно пользуется соцсетями, все равно слушает, внимательно следит за ситуацией на фронте и наверняка слушает обе стороны, и российскую информацию, и нашу информацию. И пусть они откроют карту и посмотрят, попадает их населенный пункт, есть ли у них объект военный на территории населенного пункта и попадает ли он в зону поражения этого ракетного комплекса или нет. Ну, мы же почему-то вскакиваем по несколько раз за ночь от сирен воздушной тревоги. Почему они должны спать спокойно?
Я вот смотрю по карте, это Липецк, Орел, Брянск, вот в зоне покрытия, если вот из Сумской области, допустим, будут стрелять, да, то есть это полтора раза дальше, чем Воронеж. Олег, а вот это касательно южных областей и распоряжение привести в систему оповещения Патрушева, это что, боится Патрушев, что Украина начнет освобождать отдельные районы Донецкой и Луганской областей, что в Ростовской области вот кипиш такой поднимается?
Нет, это говорит о том, что, скорее всего, Ростовская область может быть первой, в которой введут военное положение и будут объявлять всеобщую мобилизацию. Там просто готовят население, морально готовят население. Население слушает все эти сообщения, и в голове у граждан России появляется понимание того, что не сегодня, а завтра война. А война – это мобилизация.
Ну, мы вот поговорим еще с российским политологом, как к этому население Российской Федерации, вот с его точки зрения.
Да, очень, кстати, интересно социологию узнать, как они относятся к таким сообщениям и кто у них виноват. В России же два главных вопроса. Кто виноват и что делать? Поэтому вот очень интересно было бы узнать.
Олег, я вот знаете еще чего не понимаю? Реакции властей Российской Федерации. Ну, если в Белгороде, когда горела нефтебаза, это атаковали украинские ударные вертолеты, как заявил губернатор. Это же нападение на территорию Российской Федерации. Как это они так проглатывают? Не грозят ядерным оружием в соответствии со своей военной доктриной? И могут ли они действительно жестко реагировать, если будет очевидно, что Украина атакует территорию России, и Украина будет настаивать, что да, это мы, бойтесь.
Нет, они не могут реагировать. Они опять же становятся жертвами своей пропаганды. Почему? Потому что если признать, что это действительно наши вертолеты, тогда возникает логический вопрос общества. А где же была система ПВО страны? И почему украинские вертолеты долетели до Белгорода, отбомбились и увернулись обратно без потерь? Где сбитые вертолеты, где экипажи, где останки и так далее. Это может вызвать социальный взрыв. И, кстати, это будет продолжаться и в дальнейшем. Даже если мы будем, как крейсер «Москва», мы настаиваем, мы рассказываем про ракету «Нептун», мы рассказываем про уникальную операцию по обману системы ПВО крейсера. Россия стоит насмерть, бычок на палубе, задымление, хлопок, а потом взрыв. Все. То есть так они будут все остальное отрицать.
То есть боятся они, грубо говоря...
Конечно. Конечно, потому что, ну, сразу же первый вопрос, подождите, а как это вы флагман потеряли, как это произошло? Почему командующий еще не расстрелян там 7 раз подряд с утра до вечера?
Олег, еще вот перед тем, как перейти к Донбассу, там немножко это обсудить, я вас хотел поинтересоваться, а зачем россияне обстреливают приграничные территории? Вот в Сумской области, сообщал Генштаб, Россия начала провокационный обстрел украинской территории из минометов, более 50 прилетов, все на территории Эсманской общины. И вот сейчас сообщили Госпогранслужба, что российские войска обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска Сеньковка. Враг произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета. Никто из военнослужащих Госпогранслужбы не пострадал. Это что такое за беспокоящий огонь границы? У них что, боеприпасов слишком много? Зачем это делать?
Вы сами ответили на свой вопрос. Это беспокоящий огонь. Они постоянно будут обстреливать нас до самого конца войны. И тем самым показывать, что войска Российской Федерации вроде как присутствуют на этих границах, чтобы мы не смогли сманеврировать войсками и силами на другие направления.
А я вас правильно понял, из-за вот этой трусости, страха, Кремль может не отреагировать даже на наземную операцию украинских вооруженных сил на территории России?
Ну, я думаю, что они не смогут отреагировать в масштабах страны. Понимаете? У них же пропаганда вся контролируемая, все источники информации контролируемые. И, допустим, там, если будет какая-то наземная операция, то они будут реагировать по месту, по факту. Но в общем, допустим, на центральных каналах федеральных все будет хорошо. Жертв нет, все идет по плану, никаких провокаций, все хорошо.
Олег, если возможно, побудьте, пожалуйста, с нами еще немножко. Мы сейчас послушаем вот моего коллегу Сергея Горбатенко, который работает сейчас на Донбассе. Утром российская армия ударила ракетами по поселку Нью-Йорк Донецкой области. По предварительным данным, 3 погибших, 3 раненых. Сегодня из Славянска были слышны самолеты, вероятно, они запустили ракеты. О ситуации в этой области расспросим Сергея. Сергей, привет.
Добрый день.
Расскажи, что известно о ракетном ударе по Нью-Йорку?
Ну, известно то, что в принципе, больших подробностей у меня нет. Я знаю, что 3 человека стали жертвами этого удара, который нанесли российские самолеты. Это были обычные мирные жители, никакие не военные. Кроме того, вот, сейчас мои источники говорят о том, что началось обострение по направлению Изюм-Барвенково. Сейчас там происходят массированные артиллерийские обстрелы. Вот, возможно, это связывает с тем, что появилась информация, что начальник Генштаба Герасимов там, ну, не могу этого не подтвердить, не опровергнуть. Вот, также вот вчера в районе 11:00 был обстрелян Светогорск, все его знают, это небольшой мирный курортный городок. Вот я там побывал сегодня на месте обстрелов, просто этажные дома стоят в лесу, там обычные люди, они сейчас напуганы, сидят возле подвалов. Огромная старая толстая сосна, и вот снаряд ее просто срезал как спичку, в домах выбиты стекла, также видна воронка возле городской больницы, то есть это никакой не военный объект, обычная городская больница, через разбитые стекла видно амбулаторные карты пациентов, вот, и к тому же в городе полностью отсутствует связь. Да, сегодня вот на Славянском мы слышали пролеты самолетов, потом были такие гулкие хлопки, дрожала земля. Но сейчас у меня нет информации, что это было. Возможно, завтра появится. Также мои источники говорили, что вчера уже российские войска зашли в поселок городского типа Ямполь, неподалеку от Лимана. Это создает серьезную угрозу украинским войскам, которые защищают город Лиман. Но сегодня утром в сводке Генерального штаба, вот все мы прочитали о том, что российские войска просто улучшили свое положение. Там, ну, вот из Ямполя официальной информации пока нет, но из Лимана есть информация, что город продолжают обстреливать и там продолжают гореть дома.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. С нами Олег Жданов, военный эксперт. Олег, насколько вот эти вот продвижения в Ямполе, они критичны для украинской армии, ну, с такого стратегического плана, или ничего страшного, ВСУ отступают, как и на Киевщине, на Черниговщине, и дальше смогут это все отвоевать?
Ну, я бы не сказал, не использовал бы термин «отступает», мы скорее маневрируем. У нас маневренная оборона, поэтому это вполне приемлемая ситуация. Лучше сберечь войска и временно уступить какой-то участок территории или населенный пункт, чем стоять там до последнего, а потом заходи, бери, что хочешь, некому будет обороняться. Вот я с такой точки зрения рассуждаю. Это первый момент. А второй момент, мы же с вами не видим общей картины. которая сложилась там, в этой местности на тот момент. Вот. Поэтому очень, очень тяжело судить, критично это, не критично. Вот. Но в общем говорю, что в принципе маневренная оборона предусматривает и временное оставление позиций населенных пунктов в том числе.
В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки 400 оккупантов погибли. Ого! Ну, то есть это как в первые дни большого вторжения. Это из-за интенсивности боев, которые стали больше, да, или из-за нового оружия, которое получила Украина?
Нет, про новое оружие я бы пока еще не говорил на переднем крае, это первый момент. А второй момент из-за того, что начальство приехало и солдат гонят просто на убой. И гонят для того, чтобы они атакуйте, продолжайте атаковать. Как сказал, вот очень, кстати, показательно в телефонном разговоре Дворников там с одним из представителей этих самых военных, силовых структур, это самое, самопровозглашенных, Республика говорил, не знаю, слышали вы этот перехват или нет, СБУ опубликовала. Он говорит, что а мне все, тот говорит, ребят, на верную смерть погоним. А он говорит, а мне все равно. Бери людей столько, сколько надо, выноси их с позиции любым способом. Ну, имелось в виду нас выносить с позиции. Вот вам ответ на вопрос, почему 400 человек погибло. Они просто идут... они до приезда начальства, кстати, они воевали очень, очень осторожно. Они в основном используют... Вот почему лупят самолеты и артиллерия лупят куда попало, по всем лесополосам, там, по каким-либо этим самым возможным местам расположения. Потому что они напуганы. И пехота идет вперед, встречает сопротивление, тут же откатывается назад, вызывает авиацию и артиллерию. И те уже там валят по всем возможным и невозможным целям. А потом пехота опять пытается идти вперед. А сейчас приехало начальство, и начальству все равно, сколько положат пехотинцев, главное выполнить задачу. Все, пошли вперед. Артиллерия вас поддержит, вы идите. И вот они идут.
И насколько их хватит с такими темпами, если по 4 сотни оккупантов?
Я скажу, что насколько их хватит, трудно сказать. Мы не знаем, насколько там на этом конкретно, сколько точно этих. Но вот смотрите, даже эти почти 2 недели, которые они вели наступательные действия, и не могу сказать, что это массированное наступление, потому что мы не можем даже оценить темп этого наступления, его фактически нет. Они там за 2 недели продвинулись там на 5-7 километров, на некоторых направлениях на 10. Точнее, даже не направлениях, а участках. Вот. И они получалось так, что когда батальонно-тактическая группа теряет боеспособность из-за потерь личного состава и техники, они ее просто убирали в тыл, и на ее место заходило следующее. Вот. Не было такого, что они шли вот кагалом, большим кагалом шли на наши позиции. А сейчас, видимо, будет именно так. Большим кагалом на наши позиции.
И последний вам вопрос. Вот сегодня командующий военно-воздушными силами Украины Олещук попросил современные ракетные и зенитно-ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия, например, ЗРК «Патриотс» или «Насамс», о котором мы с вами говорили. Вот эта вот встреча в Рамштайне открывает двери для подобного, для того, чтобы Украина закрыла небо, получила ли это оружие?
Да. Да, она дает все шансы, а еще эту встречу, если подкрепить законом о Ладбизе, который там как-то должен был вчера голосоваться, вроде перенесли на сегодня голосование.
Сегодня, говорят мне редакторы, будет.
Да, сегодня в 21:30 по Киеву. Вот. И если подкрепить это законом о ленд-лизе, то тогда у нас окно Овертона по получению любых видов вооружения, в принципе, открывается. Главный вопрос — договоренности.
Спасибо, Олег, за уделенное время. Олег Жданов, военный эксперт, был вместе с нами. Спасибо большое. К нам присоединяется Иван Преображенский, российский политолог. Иван, здравствуйте. Восстанавливаем связь мы с Иваном Преображенским. Это буквально займет 10 секунд. Спросим у него, как население Российской Федерации отнесется к тому, что будет расти так называемая демилитаризация пограничных регионов Российской Федерации. Вроде бы восстановили связь. Иван, слышите нас?
Да.
Добрый вечер. Я вот процитирую вам Михаила Подоляка касательно того, что вот Украина будет защищаться всеми возможными способами, наносить ракетные удары по приграничным районам России. И цитата. «Это будет вызывать, наконец, у россиян вопрос, а что же мы делаем в Украине? Почему мы там 2 месяца убиваем людей так массово? И какую цену мы готовы за это заплатить? Как думаете, будет вызывать такой вопрос у жителей приграничных регионов или совсем другую реакцию?»
Я боюсь, что у большинства, конечно, другую реакцию. То есть те, кто находится в адекватном состоянии, адекватно воспринимал то, что происходит, но это не большинство отнюдь россиян в данном случае. А у них, собственно, и вопроса такого, который говорит Подоляк, возникать не будет, потому что они прекрасно понимают, что речь идет о абсолютно необоснованной, бессмысленной агрессии. А все остальные в данном случае будут считать, что, скажем так, каким-то образом за счет помощи НАТО и Запада Украина сумела атаковать Россию, и в их мире, в котором они не признают реальность, это будет означать, что все те, как это сказать, все те заявления Владимира Путина о том, что они готовились к нападению на нас заранее, то есть условный Запад и Украина, они будут просто подтверждены, и все. То есть в их картине мира ничего не изменится, только агрессия станет, агрессором станет Украина.
Иван, а что, спецоперация идет как-то не так? Такого ощущения это у россиян не вызовет? Ну, ведь говорили, что все будет хорошо, военные выполнят свою задачу, не будет там, выполнят даже контрактники, не будет никаких срочников. Тут начинают бомбить территорию Российской Федерации. Возможно, проводить вот такую вот мобилизацию в этих приграничных районах, мы вот сейчас об этом говорили. Вот это вот возмущение не вызовет, что Путин-то обманул?
Я думаю, возмущение, к сожалению, не вызовет. На самом деле, значительная часть населения этих территорий в тот момент, когда началась российская военная агрессия против Украины, пытались оттуда уехать. То есть страх сразу был, что эти военные действия могут распространиться и на них. Соответственно, понимание это было. Дальше пропагандистская волна людей как бы заставило отключить голову, потому что тот ужас, который происходил на территории Украины, они принять и осознать не хотели категорически. Сейчас, когда станет понятно, что военная операция пошла совсем не так, спецоперация, как ее называют официально российские органы, естественно, будет объяснение сразу пропагандистское, оно, собственно, уже есть. США и НАТО все вместе, совместно вооружают Украину и направляют ее, чтобы она нападала на Российскую Федерацию. То есть кто-то, безусловно, сдвиг некий произойдет, и количество людей, которые осознают, что реально происходит, и как минимум количество недовольных, оно вырастет. Но не до критических размеров, к сожалению, пока.
А то, что это приграничные с Украиной территории, там же, наверное, есть и родственные связи, и часто ездили друг к другу люди. Это не фактор того, что там люди более понимают, что происходит сейчас на территории Украины? Или вот они живут в пропагандистском пузыре тоже?
Они живут в пропагандистском пузыре, к сожалению. И, как рассказывал мне в свое время один из руководителей центра Разумкова, еще в 2014 году он не мог переубедить своего собственного отца, который жил в Белгороде, и для которого доехать до Харькова и увидеть, что реально происходит в Украине своими глазами, не составляло никакой технической проблемы.
Как отреагируют на возможную мобилизацию в этих регионах населения? Они действительно будут штурмовать военкоматы, как украинцы после большого нападения?
Нет, безусловно, нет. Потому что в данном случае происходит двоемыслие. Они закрываются от негативной информации, но глубоко внутри они прекрасно понимают, что в реальности происходит. Никакого патриотического подъема это не вызовет. Наоборот, это действительно будет усиление депрессии, усиление паники, это усиление апатии. Люди будут стремиться уехать. Это наиболее вероятная реакция, самая распространенная будет. Те, кто уехать не могут, будут искать какие-то другие способы для самозащиты. Горящие по всей России регулярно, завидные регулярности военкоматы показывают это. И соцопросы, в них, конечно, очень трудно верить, но соцопросы показывают все одну очень важную вещь. Люди потенциально призывного возраста при любом глубинном опросе дальше одного самого простого вопроса у них сразу же выявляется категорическое неприятие этой ситуации, потому что они об этом не говорят. Они не признаются часто в этом даже сами себе публично. но они сразу экстраполируют на самих себя необходимость идти воевать и идти умирать.
То есть не самые мотивированные, боеспособные солдаты это будут, да?
Мягко говоря, я думаю, что это абсолютно демотивированные будут части, если именно поэтому в значительной мере Кремль до сих пор не решил на полноценную мобилизацию.
Скажите, а вот пару слов о Кремле. Там как воспринимают вот такую вот ситуацию? Тоже как пропаганда это объясняет, что, мол, Украина выкрутилась, да, и теперь угрожает ракетными ударами по территории Российской Федерации только потому, что помогают вот англосаксы, да, и ничего бы иначе не получилось, надо дальше мобилизироваться, операция идет по плану, мы победим.
Нет, я думаю, что, конечно, там понимают, что операция идет не по плану, потому что они видели, как выглядел реальный план. И операция провалена на первом этапе, операцию не удается, скажем так, и на втором этапе перезапустить. Там возбуждаются уголовные дела против отдельных военных, против тех, кто занимался оборонзаказом. Там идут, собственно, расследования и попытки поиска виноватых, либо назначения виноватых, потому что разные группы, близкие к Кремлю, пытаются друг на друга свалить вину. С одной стороны. А с другой стороны, там возникает ощущение, как это сказать, последней надежды. Нет, я бы так это назвал. Боюсь, как бы не фола последней надежды, но в данном случае пока еще явно нет. То есть там есть ощущение, что необходимо сконцентрировать все силы для того, чтобы отбиться. В данном случае уже отбиться. Но отбиться все-таки на чужой территории. Владимир Путин первый раз как раз четко и публично сформулировал, что напали в значительной мере потому, что хотели воевать на чужой территории. Были уверены, что все равно нападут на нас, и чтобы не разрушать свою, будем разрушать территорию Украины. И они будут делать все возможное в рамках этой логики, чтобы сохранить большую часть боевых действий, так или иначе, все-таки на территории Украины. До тех пор, пока будет хватать ресурсов. То есть вот эта вот ситуация ответных ударов, она приводит к тому, что российские войска... Это одно из, к сожалению, последствий. Российские войска не будут уходить, даже там, где они могли бы, наверное, теоретически отступить. Будут пытаться создавать новые очаги нестабильности. Мы уже видели это на примере Приднестровья. Неизвестно, как там будет развиваться ситуация дальше. В общем, это классический, на самом деле, российский способ поведения, когда для любого потенциального противника, чтобы отвлечь его от основных своих действий, создают мелкие, но достаточно чувствительные проблемы. Я уверен, например, что после того, как Израиль начал хотя бы частично помогать Украине, проблемы, которые у него появились с арабскими экстремистами, это, безусловно, дело рук российских спецслужб. И таких примеров по всему миру можно найти много. Могут они сделать что-то еще дополнительно Украине? Не знаю, сильно сомневаюсь, но, по крайней мере, будут пытаться.
И последний вопрос. Как, с вашей точки зрения, в население России воспринимает вот эти вот новости о том, что Херсонщина освобождена в кавычках, там вводится рубль, готовится, возможно, какой-то референдум? Вы сами понимаете, что вот Кремль собирается делать с этими недавно захваченными территориями? И как же так? Путин обещал ничего не захватывать, не оккупировать, а тут форменная оккупация, причем не Донбасса.
Ну, они говорят об освобожденных территориях, люди не очень включают в этот момент голову. Я думаю, что для среднего россиянина, который все-таки в Украине не бывал, и максимум у него там где-то живут родственники, с которыми он, скорее всего, уже не общается в последнее время, для него что Херсонщина, что Донецк и Луганск, но а те, кто бывали, они понимают, что помнят, что там было условно русскоязычное население. Ведь российские войска, когда туда входили, они рассчитывали на то, что это будет марш освободителей, встречать их будут хлебом соли. Ничего этого не произошло, но войска-то видят, что реально происходит. А средний россиянин, который два раза в день максимум, а может быть и раз в несколько дней смотрит новости, ничего этого не понимает. Наоборот, у него возникает ощущение все-таки хотя бы какой-то определенной победы, потому что, насколько я знаю, сейчас настроения меняются на все-таки не ура победоносные, а скорее алармистские, потому что население начинает потихоньку побаиваться того, как развивается военный конфликт. Но, повторюсь, публично, пока оно даже само себе в этом не хочет признаваться. Поэтому, да, освободили. Да, будет еще одна русскоязычная республика.
До купы, так сказать, взяли. Спасибо большое, Иван. Иван да. Преображенский, российский политолог, был вместе с нами. Спасибо, что уделили нам время. Мы будем продолжать. 63-летняя Екатерина Лисова, которая в 2014 году бежала из оккупированного российскими гибридными силами Алчевска, Луганская область и Львовская область, сегодня помогает переселенцам из разных украинских регионов. Смотрим сюжет.
Позвонила знайома, дочка моєї подруги давнішньої, і каже, от в Києві зараз стріляють, я боюся, що мені робити. Говорю, та говорю, збирайте речі, сідайте на потяг і їдьте до нас. На наступний день вони вже були тут.
У 2014 році Катерина Лісова сама втікала з рідного Алчевська від бойовиків, а тепер дає прихисток тим, хто нині втікає від армії агресора.
Виставляла об'яви, потім привели приміщення, воно просто пустим стояло деякий час, було ну запилене, грязне. Нема матрасів, нема кроваті, нема, не було ковдр, подушок. І от як тільки ми завозили партію тих матрасів, і настільки більше могли прийняти людей.
Сама Катерина в карпатському селі на Львівщині почала життя з нуля, орендувала стару хату, сусіди подарували їй козу. Жінці вдалося створити козячу ферму. А нині цю справу продовжує у Дашаві. Розвиває з місцевим підприємцем господарство «Карпатські газди».
У мене в голові постійно крутяться десятки, а то й сотні ідей, які хотілося б хоч щось реалізувати. Розумію, що сама не реалізую, вже сили не ті. Тому от трапляються люди, які, з якими поряд можна йти і щось робити. Я все втратила в 14-му, це вже не страшно. Не хочеться і самій зациклюватись на втратах. І раджу тим людям, які до нас зараз приїжджають. Я їм теж кажу, не зациклюйтесь на втратах, думайте про те, що вас чекає попереду, що ви можете зробити і як ви можете з нуля відновити своє життя.
Кожен, кого прихистили в Дашаві, має власну історію. Тут зустріли сусіди з одного будинку з Харкова. Марина Полоннік двічі у Харкові потрапляла під обстріли, зокрема біля нової пошти.
Це случилось 24 марта. Очередь займали ще з 6 утра прийти. І, підходя вже до двері, ну, вона вже відкрилась 10, підходя до двері, десь в 12-15 почався обстріл касетними. Очень страшно, потому что стреляли в толпу. Благо мы с мужем были возле дверей, ну, уже как бы, ну, и бежали, ну, куда глаза падали, бежали. Людей много было, погибших, раненых много. Мы считали, что это боженька нас, как говорится, второй день рождения наш.
Загалом у прихистку одночасно мешкають від 50 до 70 переселенців. Людям облаштували місця для спання, а зала кафе перетворилася в їдальню. Є облаштований куточок для дітей. Вимушені переселенці підтримують порядок у будинку, самостійно готують їжу. Це допомагає відволіктися від думок про залишений дім, втрати, пережити.
Зараз дівчата обід почали готувати. Там Юля, головний шеф-повар, і Оленка, головний шеф-повар. На сніданок зазвичай вівсянка, раніше ще була манка на молоці. На обід у нас супи обично. На вечір уже йде якась каша чи макарони з чимось м'ясним. Холодець варили. Заливали холодець, зараз покажу, от в такі лотки.
Сюди переселенців поселяють із домашніми тваринами.
Їй було дуже складно, і вона дуже всіх боїться. Боялася, що наш будинок обстріляють. І ну, боялася попасти під пулі, під обстріл. Я боялася там за своїх батьків, за себе, за друзів. Навіть кішка, вона теж, їй дуже було страшно. Ми коли у коридорі ховалися, вона теж там якось хотіла заховатися, бо було дуже сильно громко та страшно.
У Карпатській газді 200 кіз. Добудовують приміщення для виготовлення сирів. І кількох переселенців працевлаштують.
Мабуть, тому що мені багато разів допомагали в житті. Ну, образно кажучи, віддаю борг Всесвіту.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и в наших социальных сетях. Удачи, до завтра.
Новые обстоятельства повлияют на жизнь в России.
Я просто хотел узнать, почувствовали ли вы рост цен в магазинах?
Сколько понадобится экономике лет, чтобы остановиться?
Иметь под боком базу НАТО, это, наверное, страшно.
Не буду я с вами разговаривать.
Почему? А почему?
Потому что радио «Свобода» не хочу.
Вот просто остаюсь без работы, потому что снимать теперь не для кого.
Люди сейчас будут думать не о том, как помогать другим, а о том, как спасать самих себя.
Это «Донбасс Реалии», и мы более чем сотни километров от осажденного и разрушенного российской армией Мариуполя. Для украинских военных сейчас эта дистанция непреодолима. Помочь морпехам, азовцам, полицейским и другим защитникам города, как и гражданским, не хватает сил. В этот раз мы хотим поговорить о Мариуполе, о военных, которые, несмотря на полное окружение, не сложили оружие, о гражданских, которые под обстрелами сначала пытаются выжить, а потом выбраться, и о двух месяцах войны России против Украины, из-за которой город фактически сравняли с землей.
Виноваты перед кем?
Артобстрел.
Пехота при поддержке бронетехники, танков, БТРов продолжает продвигаться вперед, пытается штурмовать. Мы отбиваем нападение. Их атаки идут при поддержке артиллерии, корабельной артиллерии, авиации. Интенсивные обстрелы велись всю ночь. Авиационные бомбовые удары, корабельная артиллерия. По состоянию на сейчас тоже идут штурмовые действия.
Проходишь штурмовые идеи.
С начала полномасштабного вторжения России подробный анализ противостояния проводит Американский институт изучения войны. Исследователи каждый день публикуют карты с основными изменениями на передовой. Теперь их данные использовали мы для того, чтобы воспроизвести хронику боев за Мариуполь и его окружение.
26 февраля, продвигаясь с территории оккупированного Крыма, российские войска заняли Бердянск, что впервые создало угрозу окружения Мариуполя. Уже на следующий день подразделения РФ были на западных окраинах города и предприняли первые попытки штурма. Параллельно российские силы наступали с востока и 1 марта заявили: «Мариуполь окружен». В следующей неделе, наступая севернее Мариуполя с обеих сторон, подразделения противника смогли укрепить и расширить кольцо окружения на десятки километров, отрезав гарнизон в городе от снабжения.
Ситуация критична.
Ситуация критическая. Не хочу считать дни, но ситуация критическая. Очень большая нехватка боеприпасов, оружия, запасов продовольствия и воды. Сейчас у нас около 500 раненых бойцов, практически нет медикаментов. Той медицинской помощи, которая у нас есть, недостаточно. Раненые нуждаются в серьезной медицинской помощи. Многим бойцам нужны операции. Они гниют в подвальных сырых помещениях. Раны не заживают, обрабатывать их нечем.
Противник сумел достичь каких-то оперативных результатов на этом оперативном просторе. Зашел с нескольких направлений и окружил город. Город окружили. Украинским защитникам города пришлось отступить в черту города и вести бои уже в застройке.
Давай, давай!
Все, плюс,
минус,
все, минус, минус.
В середине марта российские войска действовали уже внутри Мариуполя. Штурм организовали с двух сторон. С западного направления противник сумел прорваться в центральную часть города, откуда медленно продвигался вперед, постепенно увеличивая контролируемую территорию. С востока российские подразделения подошли к заводу «Азовсталь».
Кроме бойцов полка «Азов», нацгвардейцев, морских пехотинцев из 36-й бригады, в окруженном городе оборону держат и местные полицейские. Михаил Вершинин – один из тех, кто сейчас находится на территории «Азовстали».
Тактика, блин, замечательная тактика. То есть они сравнивают с землей дом, улицу, квартал, в котором находятся защитники города. То есть они его просто сравнивают с землей при помощи танков, при помощи авиации, при помощи артиллерии. Потом, когда там негде уже укрываться для того, чтобы можно было защищаться, они заходят в этот квартал. И так по одному кварталу все это и происходит. То есть у них существенный перевес в авиации, существенный перевес в артиллерии. Из того, что запоминается, это едет танк по улице и стреляет по всем домам, которые находятся по одной и по другой стороне. Он подозревает, что там может находиться ракетометчик, гранатометчик, и производит туда выстрел. Вне зависимости от того, есть там мирные жители, нет там мирных жителей, то есть происходит такого плана штурм.
120 километров открытой местности, степи, условно говоря, вокруг города, разделяет передовые украинские части и город Мариуполь. При полном контроле воздуха, превосходстве в воздухе со стороны противника, такая задача, я бы не сказал, что она невыполнимая, она просто очень сильно затратная, в смысле жертв людей и техники. И нужно иметь просто огромное преимущество перед противником и в живой силе, и в технике. И поэтому мне кажется, что деблокада Мариуполя на сегодняшний день маловероятна.
В апреле украинская оборона начала постепенно сосредотачиваться вокруг трех ключевых точек. Это морской порт, металлургический комбинат имени Ильича и завод «Азовсталь». Со временем подразделениям РФ удалось разделить эти очаги сопротивления. По данным Института изучения войны, сначала военные РФ заняли медкомбинат. Дальше под их контроль попал порт. А вот ощутимо продвинуться на территории «Азовстали» российские силы к концу апреля так и не смогли. Оборона здесь продолжается.
Коли в тебе є чітко визначений фронт.
Когда у тебя есть четко определенный фронт, есть тыл, это одно, потому что осуществляется подвоз свежих сил, боеприпасов, боекомплектов, продовольствия и так далее. Когда воюешь на 360 градусов, это совсем другой способ ведения боевых действий. Это намного сложнее и требует больше сил. Есть психологическая усталость и истощение, и ресурсы заканчиваются.
Они все-таки вычерпываются.
12 апреля часть украинских морских пехотинцев из 36-й бригады при попытке выхода из окружения в Мариуполе были захвачены в плен российскими подразделениями. Остальным удалось прорваться, после чего они объединились с бойцами полка «Азов».
Мы вошли во взаимодействие с полком «Азов», я связался с Редисом, спланировали, организовали мероприятие. Во взаимодействии осуществили такое боевое задание, оно прошло успешно, без потерь. После этого мы перегруппировались и уже выполняем задачи вместе. Пришлось пройти через фронт по тылам противника и потом выйти через другой фронт, который уже был в направлении «Азовстали», где держит рубежи полк «Азов».
Десять с половиной тысяч человек, работая на предприятии, которое, площадь которого составляет 20 квадратных километров. 20 квадратных километров – это 25 Ватиканов или два города в Израиле. Вот такая вот площадь. То есть это город в городе, на которой располагается 45 структурных подразделений. 45 структурных.
Добрый день. Мы тут вам с подарочками.
По словам вице-премьера Ирины Верещук, сейчас на территории «Азовстали» находится около 1000 мирных жителей Мариуполя. Среди них значительная часть – дети, женщины и пенсионеры. Несмотря на это, российская сторона отказывается предоставить гуманитарный коридор для их эвакуации из города.
Какие вы день вообще тут?
Сколько дней вы уже тут?
5 марта.
Два месяца.
Два месяца?
2 марта.
Когда домой не знаю.
Сейчас хотим домой. А дома, судя по всему, нет.
Ну, будем надеяться на коридор какие-то.
Будем надеяться. Кушать уже заканчивается.
жодних наших запасів, які
ми... Наших запасів, які ми принесли з собою з самого початку в бомбоубежище, вже не вистачає. Ми зараз знаходимося на грані того, що скоро у нас не буде продуктів. Ми не зможемо накормити наших дітей, яким ми віддаємо все, що у нас є в першу чергу.
Яким в першу чергу віддаємо все, що в нас є.
Ви просто не представляєте, що для нас зараз значить покушать, выпить сладкого чая, для нас это уже счастье.
Хочется увидеть солнце, потому что тут включают свет иногда и включают, а на улице, чтобы, когда построят наши дома, то мы можем жить спокойно.
Мы, администрация комбината «Завсталь», заверяем, это видео актуальное, действительное. На нем изображены наши сооружения с нашими людьми, с нашими женами, наших сотрудников. Это действительно правда. То, что вы видите, это не инсценировка, это реальная ситуация с людьми. И действительно, эта ситуация заслуживает внимания и мировой общественности, и всех, кто может реально помочь и повлиять на то, чтобы остановить боевые действия над городом, над предприятием, потому что там находятся женщины, маленькие дети, пожилые люди.
По словам администрации, «Азовстали» комбинат сейчас остановлен во второй раз в своей истории. Впервые это произошло во Вторую мировую войну. Горячая консервация, как называют полную остановку завода, заняла 7 дней. Процедуру, которая предотвратила экологическую катастрофу, сотрудники «Азовстали» выполняли под постоянными обстрелами. А бомбоубежище комбината тогда открыли для всех жителей Мариуполя.
Это такие бомбоубежища, которые есть в каждом городе, который также построен по стандартам гражданской обороны. Это подземное укрытие, которое не рассчитано на длительное нахождение в нем. Бомбоубежища представляют собой одно большое помещение со стульями, не кроватями, стульями, а предназначенное, как я сказал, для того, чтобы люди могли спуститься, переждать авиаудар и вернуться. И несколько примыкающих к бомбоубежищу комнат, в которых находятся сухпайки с водой, медикаменты, а также санузел. Но мы должны понимать о том, что после 2 марта в городе Мариуполь полностью был обесточен. В бомбоубежищах, конечно, есть дизель-генераторы, но мы понимаем с вами, что запаса дистоплива недостаточно на большое времяпрепровождение.
15 апреля в украинском Минобороны официально заявили, что Россия использовала в Мариуполе для ударов по «Азовстали» стратегический бомбардировщик Ту-22М3. У России есть порядка 60 таких самолетов, и каждый из них способен нести по 2-3-тонные бомбы.
ФАБ-3000 – это сам корпус весит 1600 килограмм, и 1400 килограмм – это масса взрывчатого вещества. Соответственно, когда такой вес падает на землю, он пробивает даже бетон, и только тогда происходит взрыв. То есть последствия могут быть очень серьезными. Такие бомбардировки, они ведут с большой высоты, то есть их не достанет ПЗРК, потому что там высота, например, 6 километров, и даже выше может быть. Другой момент, то, что они взлетают со стороны Краснодарского края, со стороны Азовского моря, и, соответственно, наши ПВО типа БУК и С-300 их не достают.
Апреля российские войска впервые за, по факту, неделю разрешили гражданским на автобусах покинуть Мариуполь. Как говорят в украинской власти, таких людей, которые хотят выехать из фактически разрушенного города, намного больше. Но Россия выставляет свои условия, как это делать.
Они вывозят людей на своих автобусах. Мы их принимаем там, где они скажут. Мы готовы ехать на своих автобусах. Мы все готовы, все готово. Они пообещали, что выпустят 90 автобусов и 25 скорых. Мы все приготовили. Но, как видите, приехало только 79 человек.
Среди тех, кто вырвался из заблокированного города, семья из 6 человек. Перед выездом тотальный досмотр и проверка.
Это армия российская, которая на каждом углу кричит: мы только стреляем по военным объектам. Это не армия, это не армия. И как они говорят, самая гуманная страна, армия в мире. В одной руке граната, а в другой руке буханка хлеба. Вы думаете, от них, они нам сильно помогали? Самый центр войны, вот это последнее время, это самый центр борьбы. Азов стреляет именно в центре левого берега. У нас дом стоит прямо на площадь. И мы каждый день слышали, как эта стрельба идет. Азов – это супер, супер. Вся Россия, все россияне, мы с кем приходилось общаться с россиянами, они как огня боятся. Они мне спрашивают: ты видел Азов? Я говорю: видел. Ну, честно признаться, им же страшно, вы сами понимаете, потому что от них все можно ожидать. Особенно чеченцы. Говорит, мы зачищаем район, зачищаем, зачищаем. Они сзади нас. Раз, та-та-та-та, и пошли, все.
Это они жалели.
Да, да, да. Они постоянно об этом говорят. Азов, Азов, Азов. И как бегают. Зашли в квартиру ко мне, в квартиру проверять. И это. Я говорю, как трусливые зайцы. Это вообще позорище. Российская армия.
У вас такая позитивная эмоция.
Потому что мы это все своими глазами видели. Это не то, что я... А я именно все видел, как он... Я ему говорю: да тут никого нет, пустая квартира уже. А он вот так идет, как вот так идет, прям трясется, что боится, что это вообще...
Что запомнилось, это ужас гражданских. Это люди, которые сходили с ума, это люди, которые выбрасывались из окон. Вот. В день было по 5, по 6, бывало 10 случаев, когда к нам обращались и говорили, что человек выбросился из окна. Это еще было в самом начале, до массированных обстрелов. Надежда. Надежда, которая в глазах тухнет у людей, это страшное, очень страшно. То есть люди должны жить надеждой, а у них она тухла просто.
Россия официально объявила, что второй этап так называемой спецоперации сосредоточен на Донбассе и на юге Украины. Мол, это позволит создать сухопутный коридор в Крым, а также Приднестровье. Контроль над Мариуполем в этом смысле для российской армии стратегически важен. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту России: «Город взят». И заверил, что для завершения операции на Азовстале надо 3-4 дня. Но Путин на камеру призвал не штурмовать комбинат, а заблокировать его.
Насчет того, что они не штурмуют Азовсталь, это ложь. Постоянные контактные бои, постоянная работа авиации. Он будет кидать на убой постоянно свое мясо, его будут и перемолачивать. Боекомплекта у него достаточно. Поэтому работа, думаю, будет очень жесткая. В том числе с нанесением массированных ракетно-бомбовых ударов по территории. Это печальная тема. Так, в частности, есть такой момент, когда было попадание в одно из убежищ, и были люди привалены, то есть были 200-е, была эвакуация 300-х тяжелых. То есть, в частности, насколько я знаю, там даже гражданские пострадали.
Мы тоже показывали видео. Там мы подбиваем вражеский танк с буквой «В». А до этого там работала техника и группировка с буквой «З». Перебросили ли они свежие подкрепления? Думаю, да. Плюс есть информация о наемниках с Ближнего Востока. Кроме регулярных войск Российской Федерации, есть еще группировки так называемых ДНР. И плюс наемники, выходцы с Кавказа, плюс наемники из России, плюс наемники с Ближнего Востока.
Будут ли россияне на самом деле штурмовать? Я бы на их месте не штурмовал. Потому что я просто посмотрел на карту Азовстали, я посмотрел на те подземные туннели и укрепления, которые там есть. Ну, довольно бессмысленно и, опять же, очень жертвозатратное дело штурмовать такие вещи. Поэтому логичнее всего со стороны противника было бы просто окружить, как Путин и сказал, в принципе, и брать из моря.
Украина сделала несколько предложений для безопасной эвакуации людей с Азовстали. Обменять их на Медведчука или пленных российских военнослужащих, но безрезультатно. Сергей Волынский обратился к мировым лидерам с просьбой вывести военных и гражданских с Азовстали на территорию третьего государства. В свою очередь, Минобороны РФ уже несколько раз предлагала защитникам Мариуполя сложить оружие в обмен на сохранение жизни. Украинские силы на переговоры с российской стороной не идут.
Сотни
Не верим словам и заявлениям оккупационных войск, которые пошли войной на территорию Украины, которые совершают преступления на территории Украины. Какие они могут выдвигать требования? И какие они могут давать гарантии? Это просто ерунда какая-то. Тем более, что мы не раз говорили о том, что в плен мы сдаваться не собираемся. Наша главная цель – это, во-первых, эвакуация гражданских завода, во-вторых, это наши раненые и убитые.
У
нас есть пример Иловайска, еще ряд других примеров, когда обманом убивали невооруженных военных, которые поверили в эти зеленые коридоры. У нас нет доверия к этим заверениям. Мы говорили с нашим военно-политическим руководством, мы готовы идти дипломатическим путем, мы готовы поддержать такую процедуру выведения, при которой третья страна, которая не принимает участие в конфликте, предоставит гарантии безопасности. Фактически вывезет военный мариупольский гарнизон и всех гражданских, и заберет всех раненых и убитых на территорию третьей страны, которая возьмет на себя обязательства безопасности во время нашего следования в эту страну.
В идеале это должна быть международная миссия под эгидой ООН, которая, во-первых, вывела бы всех гражданских на безопасную территорию. Вывела бы, конечно, всех военных в рамках какого-то возможного обмена. Потому что Путин тоже хочет что-то получить. Для него очень важно сказать, что они одержали в Мариуполе окончательную победу. Он специально организовал встречу с Шойгу на камеры, где сказал, что больше не штурмуют Азовсталь. Конечно, он соврал, так как штурм продолжался и сейчас продолжается. Но тем не менее, это показывает слабость российской позиции. У них нет плана Азовстали и плана катакомб. Они, конечно же, врут, что им важны жизни российских военных. Они никогда их не берегли, и люди в российской системе ничего не значат. Но для Путина критически важно показать белые флаги. Он считает, что там запасов только на несколько дней. Для него это единственная победа во время этой войны. Никаких других у него нет.
Павел Климкин не понимает, почему генсек ООН или другие представители организации не могут лично поехать в Мариуполь и попытаться спасти людей. В то же время он считает, что Путин мог бы пойти на некоторые непубличные договоренности.
Это должен быть отказ от каких-то дополнительных санкций в шестом пакете Европейского Союза или американских. Это могут быть как персональные, так и другие санкции. Это, конечно, не публичные договоренности, но и их можно использовать. Он, конечно, хотел бы получить какой-то обмен. Я не знаю, кто ему больше нужен из тех, кого мы удерживаем. Но такой обмен с задержкой или не наложением каких-то санкций, он, как я считаю, реален и мог бы спасти защитников Азова и, конечно же, гражданских, которые там страдают.
Владимир Зеленский говорит о двух вариантах разблокирования Мариуполя. Один – военный, но для этого, признает президент, пока недостаточно сил. Второй – политический, но здесь уже навстречу не идет Россия.
Я хочу сказать, что все военные, которые здесь находятся, очень любят Украину, очень любят украинцев. Мы уже долгое время делаем все, что можем. Делаем даже больше, чем можем для Украины и украинцев. Мы осознаем, что счет для нас идет на часы. У нас осталось очень мало времени, поэтому мы просим украинцев и мировое сообщество услышать нас и в кратчайшие сроки найти возможность нам помочь.
Почути нас в найкоротший термін, знайти змогу допомогти нам.
Я хочу, чтобы мой ребенок, достаточно взрослый сын, жил в нормально развивающейся стране, а не в РФ с ее законами непонятными. Я видел, как Россия забрала мой город Донецк. Теперь я вижу, как Россия забирает мой город Мариуполь. Это тот случай, когда нужен просто занадто. Я вот устал нести такие потери. Да, у меня в Мариуполе не было ничего вообще. Ни квартиры, ни дачи, ни дома абсолютно. Я после 2014 года все время находился в состоянии какого-то ожидания, какого-то апокалипсиса. И более того, если вот так вот всмотреться, может быть, это апокалипсис и есть.
Тем временем в Мариуполе и его окрестностях находят все новые братские могилы. Одну из таких обнаружили на спутниковых снимках в селе Мангуш, оккупированном российскими военными. Это в 20 километрах от города. Длина траншеи 300 метров. По предварительной информации от украинских властей, начиная с 24 февраля и по сей день в Мариуполе погибли от 20 до 30 тысяч человек. Это были Донбасс Реалии. Увидимся.
Наш герой Александр Ли руководит небольшой артелью рыбаков в селе Большохинское на берегу Братского водохранилища. Одного рыбацкого мастерства для успеха дела оказалось недостаточно. Ему пришлось налаживать сбыт, подстраиваться под новые правила рыбной ловли. А в этом году ему, похоже, снова придется корректировать свой курс.
В Тоскане у поездов милые мордашки. Есть душа. И душа в северной Италии, высоко в горах. Добро пожаловать в рай. Здесь поезда доставят вас от прекрасных пляжей к культовым местам.
Люблю тебя, крошка.
Люблю. А чтобы сыграть в Ромео и Джульетту, чтобы открыть Средиземноморье, о котором лишь мечтали, и заняться волшебной рыбалкой, поезд сгодится в самый раз.
Программа «Балтия».
Мы хотим рассказать вам про удивительный регион сразу.
Три страны, три истории.
Три судьбы.
Между Востоком
и Западом.
Между Северной Европой
и Центральной.
«Балтия» – это перекресток культур и цивилизаций.
Место, где встречаются совершенно разные конфессии. Здесь на протяжении многих веков уживаются несколько народов.
А на одни и те же вызовы балтийские политики дают
совершенно разные ответы.
В общем, «Балтия» – это
настоящая лаборатория
современной жизни.
Но главное, здесь живут
удивительные люди.
Программа «Балтия» – это все о людях.
Смотрите нас на телеканале
«Настоящее время».
В настоящее время Америка – это взгляд из Вашингтона
на события в США и мире.
Мы следим за встречами на высшем уровне
и решениями, которые могут изменить мир.
Геополитика на пальцах и в комментариях экспертов.
Новости с Уолл-стрит простым языком.
Репортажи с места событий из разных уголков страны.
Из Нью-Йорка и из солнечной Калифорнии.
Откровенная история американцев в материалах от первого лица.
Тренды, моды, архитектуры и искусство из города, который никогда не спит.
Смотрите нас на ваших смартфонах, планшетах и телеэкранах каждый день с понедельника по пятницу в прямом эфире из Вашингтона.
Настоящее время Америка, а США и не только.
Мы все это время думали, что мы, как говорится, братские народы, и мы договоримся. И братский народ не будет нападать на нас и наших детей.
Показываем вам кадры разрушенных или пострадавших жилых домов, жилых районов, при том, что российские власти продолжают утверждать, что атаки наносятся исключительно по военным и стратегическим целям.
Ну а мы же будем вам рассказывать все объективно и честно.
Российская армия сбросила авиабомбу на роддом в Мариуполе и разбомбила детскую больницу.
Была база ультрарадикального батальона «Азов».
Детей жалко.
Но
Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов. Уходите к себе.
Лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.